Невозможно было устоять при виде этих мяса, молока, риса и прочих деликатесов. На воду было спущено все, что могло плавать. Мне сообщили о случившемся, и я поспешил к гавани. На мысу стоял немецкий пулемет. Он браво обстрелял самолет союзников. Перед моими глазами замаячила жуткая картина искупительной бойни. Но на месте я увидел, что островитяне усердно расхватывают тюки в сотни ярдов от пулеметного гнезда. За ограду наблюдательного пункта высыпали караульные во главе с Антоном. Ни одна пуля не покинула ствола. Чуть позже Антон вызвал меня к себе. Я, естественно, рассыпался в благодарностях. Он сказал, что собирается подать рапорт о решительных действиях сельчан, которые вовремя подгребли и вытащили из воды нескольких матросов. Теперь ему требуется малое количество продуктовых упаковок, чтобы предъявить, когда у него спросят, уцелела ли провизия. Я должен обеспечить их сохранность. Остальное будет считаться утонувшим и пришедшим в негодность. Остатки недоверия к Антону и его солдатам у жителей деревни улетучились. Помню, как-то вечером, примерно через месяц, компания австрийцев, немного под мухой, завела в гавани песню. И вдруг островитяне тоже запели. В ответ. Сперва австрийцы, потом сельчане, германцы и греки. Тирольский напев, затем каламатьяно. Слушать это было удивительно. В конце концов они поменялись песнями и слились в общем хоре. Но тут наш местный золотой век пошел на убыль. Один из австрийцев, видимо, оказался стукачом. Через неделю после хорового пения к гарнизону Антона было прикомандировано немецкое подразделение для укрепления морального духа. Он прибежал ко мне, точно расстроенный ребенок, и пожаловался. По их словам, я был на грани того, чтобы опозорить вермахт. Я должен поработать над своим поведением. Его солдатам запретили делиться продуктами с местными жителями, и теперь они гораздо реже появлялись в деревне. В ноябре, после вылазки Гаргапотамуса, гайки закрутили еще туже. К счастью, благодаря мягкости прежнего режима, сельчане доверяли мне более, чем я того заслуживал, и восприняли эти строгости сверх всяких ожиданий спокойно. Кончис умолк, потом дважды хлопнул в ладоши. «Хочу показать вам Антона». «По-моему, я его уже видел». «Нет, Антон мертв. Вы видели актера, похожего на него. А вот настоящий Антон. В годы войны у меня была ручная кинокамера и две катушки пленки. Я хранил их до 1944-го, пока не смог проявить. Качество оставляет желать лучшего».
Слабо застрекотал проектор. Сверху упал луч света, его сфокусировали, направили на экран. Кадр размытый, нечеткий. «Я увидел красивого молодого человека моего возраста. Тот, кого я встретил на прошлой неделе, имел с ним только одну схожую черту — густые темные брови. Передо мной, несомненно, был боевой офицер. Его нельзя было назвать добреньким. Скорее, он напоминал наших летчиков-ветеранов с их напускным безразличием. Он спускался по улочке вдоль высокой стены, возможно, мимо дома Гермеса Амбелоса. Улыбнулся. Смущенно похохатывая, изобразил трагического тенора. И тут кончился 10-секундный завод камеры. В следующем фрагменте молодой человек пил кофе, играя с кошкой, сидевшей на полу. Покосился в объектив. Грустный, смущенный взгляд, будто ему запретили улыбаться. Ролик был нерезкий, дерганный, любительский. Следующий кадр. Колонна солдат шагает вдоль гавани, снята явно сверху, из какого-нибудь чердачного окна.
«Антон — замыкающий».
Он слегка прихрамывал. Я понял, что на сей раз передо мной не подделка. За колонной виднелся просторный молл, там, где теперь располагалась таможенка и будка спасателя. В фильме никаких построек на молу не было. Луч погас.
«Все. Я снимал больше, но одна катушка засветилась. Спасти удалось только эти фрагменты».
Он помедлил.
«За укрепление морального духа в нашем районе Греции отвечал полковник СС по фамилии Виммель. Дитрих Виммель. Ко времени, о котором я рассказываю, в стране активизировалось сопротивление. Где условия позволяли? Конечно, партизанская война на островах не ладилась, разве что на таких больших, как Крит. Но и на севере, и по всему Пелопоннесу поднимали голову Элас и другие группировки. Им сбрасывали оружие. Специально обученных диверсантов. В конце 1942 года Вимеля из Польши, где он действовал весьма удачно, перебросили в Напфлион. Он контролировал юго-запад Греции, а значит, и нас. Его стиль был прост. Имелся такой прейскурант. За каждого раненого немца казнили 10 местных, за убитого — 20. Как вы понимаете, эта практика себя оправдывала. Под началом у него была банда отборных тевтонских ублюдков, которые и допрашивали, и пытали, и расстреливали. Все, что требуется. Эмблемы у них были «Die Raben» — «Вороны». Этим именем их и называли. Я познакомился с ним еще до того, как он принялся за свои гнусности. Как-то зимой мне передали, что некий важный чин утром неожиданно прибыл на остров в немецкой моторной лодке. Днем меня вызвал Антон. В комендатуре мне представили низенького, худого человека. Моего возраста, моей комплекции. Предельно аккуратный, изысканно вежливый. Пожал мне руку стоя. Он говорил по-английски достаточно хорошо, чтобы понять, что мой английский гораздо лучше. И когда я признался, что с Англией меня связывают крепкие духовные узы, что там я приобрел немалую часть своих познаний, он сказал: «Величайшая драма нашего времени — та, что Англия и Германия стали врагами». Антон сообщил, что полковник уже наслышан о наших музыкальных вечерах и приглашает меня пообедать с ними, а затем поаккомпанировать. Антон исполнит несколько песен. Мне ничего не оставалось, а titre d'office. Как согласиться?
Должность обязывала. Французский.
Полковник не пришелся мне по душе. Взгляд у него был как бритва. Неприятнее этого взгляда ни у кого не помню. Ни йоты сочувствия, только оценка и расчет. Будь его глаза жесткими, порочными, садистскими, все легче. Но то были глаза автомата.